Степан Кузнецов. Профессия звукорежиссер. Миф или реальность? Итоги онлайн-встречи практиков. Часть вторая.
Мы продолжаем рассказ об онлайн-встрече незрячих звукорежиссеров. Его первая часть была опубликована в третьем номере журнала «Диалог». В рамках этой онлайн-встречи мы попытались подискутировать с нашими гостями и экспертами на тему доступности для незрячих профессий звукорежиссера. Мы поговорили о том, сможет ли незрячий человек работать в студии звукозаписи, и есть ли у него шанс найти работу на открытом рынке труда. Напомню, что моими собеседниками на этой встрече стали сотрудник Российской государственной специальной библиотеки для слепых Андрей Головин, администратор концертного отдела музыкально-эстрадного реабилитационного центра Московской городской организации ВОЗ и по совместительству звукорежиссер Юрий Маркин, звукорежиссер, саунд-продюсер Денис Шишкин, звукорежиссер интернет-радиостанции «Радио ВОЗ» Иван Черенев, генеральный директор музыкально-эстрадного реабилитационного центра Московской городской организации ВОЗ Алексей Черемуш, звукорежиссер журнала «Диалог» Николай Федяев, начальник приемной по обращениям граждан аппарата управления Центрального управления ВОЗ Константин Лапшин и главный редактор журнала «Диалог» Ирина Зарубина. В процессе нашего разговора между моими собеседниками возник жаркий, но не лишенный конструктива спор о той работе, которую может выполнять незрячий звукорежиссер. Алексей Черемуш утверждал, что незрячему доступен не очень большой пул задач, которые он может выполнять в студийной работе, и что наиболее эффективно он может работать в тандеме со своими зрячими коллегами. Иван Черенев попытался на примере случаев, происходивших в процессе его работы, доказать, что возможности незрячего звукорежиссера намного шире, и многое зависит от его знаний и умений. Однако не все коллеги Ивана с ним согласились. Андрей Головин и Юрий Маркин считают, что положительный опыт Ивана – это лишь редкий случай успешной работы незрячего специалиста со зрячими заказчиками. И в данной ситуации важно, что для незрячего специалиста было приобретено оборудование, которое он сам мог выбрать. То есть для него были созданы специальные условия.
Как сказал Алексей Алексеевич, реалии таковы. У тебя человек пишется час, и ты должен этот час использовать максимально. Действительно, если человек талантливый и делает хорошие сведения, хорошие аранжировки, они обращаться к нему будут. Но вообще, в принципе, в студии, если серьезно, то это так не работает. То есть, если много клиентов, если постоянный поток, нужна все-таки скорость. Будь ты каким угодно, талантливым, незрячий человек со зрячим здесь соперничать никак не может. Зрячий просто берет бочку сэмплерную, как вавку, и кидает ее на трек, и по сетке расставляет, даже в сэмплер не заряжает ее, ему это не надо. Поэтому, конечно, да, можно работать, если тебе в этом сильно-сильно помогут. А если придет Иван сейчас куда-нибудь в студию к Чумакову и скажет, да не, ребят, пульт не тот. Я вам все сделаю, но вы мне купите другой или найдите где-нибудь. Если мы говорим про какой-то закрытый, что кто-то там себе сам специально что-то собрал и с этим замечательно работает, это да. Но если ты на открытом рынке труда, то так не бывает.
Ну, у нас так и не бывает, да. То есть звукорежиссер не переходит из студии в студию. Как правило, звукорежиссер работает на своей студии какой-то, да, выбранной. Я задавал этот вопрос нашим преподавателям, которые имеют большой опыт и на телевидении, и на радио, и в записи больших проектов. Они говорили так, что звукорежиссер, независимо от того, какого он профессионализма, приходя на незнакомую студию, ничего сделать не может, в принципе. Ему нужен как минимум инженер, и как максимум он должен знать хотя бы часть того, что там установлено. Я не говорю о том, что незрячие звукорежиссеры должны ходить из студии в студию и показывать всем, как они могут быстро и хорошо работать. Речь о том, чтобы работать на студии, в которой мы что-то уже купили, да, мы не сенсорный пульт поставили, а такой, который нам подойдет. Мы можем создавать свои студии, мы можем на них эффективно работать, и мы можем принимать клиентов. По поводу быстро закинуть WAV файл, я не могу сказать, что быстро я могу по сетке что-то раскидать, наверное, это будет не так быстро, да. Но с другой стороны, все раскидывание, вся квантизация происходит на этапе сведения, а не записи. То есть никогда у меня группа сидит и ждет, так, сейчас Иван Черенев там что-то отквантизирует. Нет, либо мы работаем уже с представителем группы, да, фронтменом, так называемым, да, который видит, как это должно быть, и он хочет присутствовать на сведении. Это одно. Но, как правило, да, звукорежиссер занимается этим на этапе сведения, соответственно, вопрос такого не возникает о том, что мы что-то делаем медленно. В остальном, что касается там перекоммутации, опять-таки, я говорю, что здесь нет чего-то, что мы не можем сделать настолько же быстро. То есть вот какую задачу не возьми, там микрофон поправить, ну в чем проблема, мы точно так же ходим. Да, мы, возможно, будем идти медленнее, да, потому что мы будем осторожничать. Но там минута, две, пусть даже пять или десять лишнего времени, пока музыканты могут отдохнуть и что-то сделать, все равно это все можно организовать. Ну то есть как-то поговорить и с группой, и с музыкантами, да, что вот неудобно что-то поставили, да, давайте дубль допишем мы, потом все пойдут как раз курить, вот давайте в этот перерыв мы все поменяем, чтобы сейчас не останавливать музыкальный творческий процесс. Потому что если звукорежиссер будет бегать и бесконечно кому-то что-то поправлять, музыки не будет. Поэтому это должна быть какая-то слаженная работа. Я сторонник того, что звукорежиссер вот незрячий, да, он должен не вызывать жалость, а должен вызывать удивление. В этом случае к нему будут идти, если его хочется пожалеть, ну, конечно, пожалеть, может быть, и хочется, а заказов ему вряд ли будут очень много присылать.
Да, спасибо. Мы услышали, в общем-то, две точки зрения, которые имеют право на жизнь и существование, и у каждого это все происходит очень индивидуально. Я бы хотел затронуть вот какой аспект деятельности звукорежиссера, который тоже вы, опять же, немножечко уже касались в своих высказываниях. Это работа в паре. Вот как найти тот самый вариант взаимодействия, который не мешал бы вам работать, не мешал бы работать вашему коллеге? Никакие, может быть, у вас есть лайфхаки, что ли, которые вы применяете вот в такой парной работе?
У меня лично опыт такой. Я, когда перешел в Reaper, соответственно, мы завели вообще две различные копии Reaper. Сначала пробовали работать в одной, но быстро стало ясно, что переключать кеймапы постоянно с одного пользователя на другого, это, ну, неудобно и время затрачивается. Мы завели на компьютере просто две копии Reaper. В одном работали мои зрячие коллеги, соответственно, в нем было вся кастомизация зрячего человека, чтобы ему было удобно и хорошо. Во второй копии все было настроено для меня, соответственно, я приходил и радовался жизни, знал, что у меня все, что я настроил, на том же самом месте. А второй момент, что касается пульта. Пульт — это очень большая сложная машина, в том плане, что не всегда мы можем еще и проконтролировать, что у нас включено, что выключено на цифровом пульте, да, если в аналоговом это обычно механические переключатели, которые по высоте могут выше-ниже становиться, и, соответственно, будет понятно, включено или выключено, то на цифровом пульте все немножко по-другому, и там просто загораются индикаторы. Быстро определить мы их не сможем. В этом случае я просто использую несколько сцен своих сохраненных, настроенных заранее. Когда мне нужно выполнить какую-то задачу, например, я работаю на прямом эфире, у меня под три различных ситуации, которые могут и вообще не встретиться, да, уже заранее настроен пульт таким образом, чтобы я мог эти задачи быстро выполнить. Ко мне приходит редактор и говорит: слушай, вот сегодня все должно звучать в наушниках prefade, только сегодня, завтра не надо. Я, соответственно, понимаю, что наушников у меня 6 штук, пока я сейчас буду все перенастраивать, время будет идти, а у меня там до эфира немножко осталось. Я загружаю сцену, в которой у меня уже это настроено. То же самое может делать и зрячий человек, и вот у меня так на работе получилось, что мне повезло задать какой-то тренд кастомизации, что называется. Когда появился у нас цифровой пульт, я, естественно, начал всех тормошить на тему, а как же тут сцены сохранить, чтобы все у меня было. Тут же мои зрячие коллеги, они говорят: о, так это же очень круто. И они насоздавали себе сцен. Теперь каждый из звукорежиссеров приходит: так, где тут моя сцена, так, загрузил, все отлично, все работает. Таким образом, получается, что мы в одной и той же студии работаем совершенно над разными задачами, совершенно разные люди. Еще чисто человеческое отношение внутри коллектива, да, когда, например, я в студии номер один работаю больше, чем все остальные, да, соответственно, зрячие мои коллеги, когда приходят ко мне в студию, им приходится что-то проводить, там, запись, эфир, они часто у меня спрашивают: а как у тебя настроены вот здесь наушники, вот они куда настроены, куда посыл? И я понимаю о том, что если перед сменой моего зрячего коллеги что-то я изменил, да, в коммутации, я стараюсь вернуть обратно, чтобы, ну, не ставить, во-первых, человека в положение, когда он все включил, а у него ничего не работает, он бегает и не понимает, куда крутить. И, соответственно, я понимаю, что Когда я приду на студию, там будет переключено все в том же виде, в котором я оставил. То есть мои зрячие коллеги платят мне тем же, чем я плачу им, сохраняя их нервы и так далее. Обоюдный процесс – это и технический, и общечеловеческий.
У нас вообще было все очень весело. Напарник работал в Кубейсе, я в Рипере, поэтому у нас просто трекинг кочевал между собой. Единственное, что, опять же, это договариваться о формате, то есть как ему удобно, как мне удобно, мы друг друга как бы знаем. Это, во-первых, чисто коммуникация внутри коллектива, ну, это один из самых главных двигателей процесса рабочего. Если его нет, это печально.
У нас были разные случаи. Был такой заказ достаточно большой. Это был фестиваль от, по-моему, Роснефть, я сейчас не помню, кто это устраивал. Сначала они выступали на концертных площадках, а потом им нужно было, чтобы сделали из их участников, из победителей компакт-диск. Их приводили на студию в определенное время, но это где-то приблизительно от одного до другого, наверное, ну, может быть, минут 20-30 проходило. Каждому давалось определенное время, там, несколько дублей сделать. И через день нужно было этот диск собрать уже и отдать его на печать. И поэтому у нас работало несколько человек. И вот я говорю, вот в таких случаях у нас сидел просто человек, который монтировал, который записывал, сидел зрячий, потому что он это делал гораздо быстрее. То есть за эти 20 минут, пока там приходил другой человек, он успевал уже что-то там почистить, хотя бы вокал, чисто визуально даже он это делает быстрее, нежели чем мы будем что-то там потом слушать и так далее. Я и еще там сидели, отслеживали, ну то есть помогали ему, потому что у человека в большом напряжении большие задачи, большая скорость, нужно просто уши, которые бы сидели и если что что-то там, вот, и были люди, которые уже этот же проект, какие-то вещи от него забирали и сводили где-то в другом месте. В любом случае, все, что касается каких-то вещей скоростных, потоковых и так далее, здесь очень сложно незрячему человеку вообще конкурировать. Пока ты послушаешь название трека, человек сделает несколько дел.
Да, у незрячего звукорежиссера, кроме плюсов, да, которые мы тут все перечислили, есть еще и минусы. А именно, ему приходится работать с речевым синтезом. Соответственно, это тот же слуховой канал, который занимается и сведением, и всем остальным. А это проблема. Но поскольку мы вынуждены работать со скринридерами, мы вынуждены работать с клавиатуры. Человек, который привык работать с клавиатуры, он понимает, а, вот здесь я могу горячую клавишу сделать. А вот тут я вместо копировать, вставить, да, мышкой, я буду просто Ctrl-C, Ctrl-V нажимать. И зрячего человека, зрячего звукорежиссера, в принципе, переучить вот с мышки на клавиатуру практически невозможно. На радио у нас работают 3 зрячих звукорежиссера, из них только один начал использовать кеймапы. Все остальные говорят, да ну мне это вот вставлять, да я лучше мышкой щелкну. Хотя мышкой это делать медленнее, очевидно, да? Мы должны нажать правый клик, у нас откроется копировать, мы нажимаем левый клик, копируем. Теперь мы переходим в другую область, нажимаем вставить. Гораздо удобнее, да, нажать Ctrl-C, Alt-Tab, Ctrl-V, все, процесс сделан. Да, мы в чем-то, например, более медленно делаем за счет того, что мы слушаем. Нельзя забывать, что мы в чем-то экономим время. И эта экономия довольно существенная. Можно таким образом сказать, что то на то примерно получается одинаковая скорость. Понятно, что где-то зрячий звукорежиссер может медленнее сделать, просто потому что у него перед глазами очень много треков. А для того, чтобы работать с одним, нужно его выделить. Потом нужно его растянуть на экране, чтобы он отобразился. Нам этого делать не нужно, да? У нас треки все под руками, соответственно, мы с ними работаем. Звукорежиссеру зрячему нужен большой экран, чтобы он видел волну, чтобы он видел пики, чтобы видеть при этом еще элементы управления. Какие-то вещи вот чисто на слух только можно отследить, а визуально, ну вот у нас были практиканты, которые не отличали стереозвук от моно. Он говорит, ну тут же 2 канала нарисованы, я же вижу, что 2 канала. Я говорю, ну ты же слышишь, что там сигнал один и тот же в левом и правом канале. То есть о чем это говорит? О том, что у зрячего человека визуальная составляющая, она преобладает. И он сначала верит своим глазам, а потом только включает слух. И то в том случае, если между этими анализаторами диссонанс. А если ему кажется, что все нормально, то он и не обратит внимания на это. Сколько раз нам преподаватель говорила про совершенно зрячих звукорежиссеров на телевидении, которые привозили запись интервью с браком по звуку. Я говорю, а какого рода брак? Он говорит, ну, перешкал. Ну, ну, мы, естественно, начали задавать, будучи студентами, да как так, это же профессионалы, как они могли допустить перешкал? Он говорит, все просто, на индикаторе было показано минус один. Человек посмотрел минус один, ну, нормально все, а то, что там дребезжит, ну, может, ему показалось, может, еще что-то, да? Поэтому надо понимать не только слабые стороны незрячего звукорежиссера, надо также понимать слабые стороны зрячего звукорежиссера. И когда мы их все вместе сложим, посчитаем, то получится, что разницы-то и нет. Очевидно, что есть сферы, в которых мы работать не можем конкурировать. Но это концертная звукорежиссура, в частности. Это телезвукорежиссура, это радиозвукорежиссура, если это FM-радиостанция какая-то, да, большая. Но студийная звукорежиссура – абсолютно конкурентоспособная вещь, абсолютно незанятая пока сфера, и чем больше будет незрячих звукорежиссеров, тем эта профессия будет более востребована, а именно в зрячей среде. Потому что, короткую историю расскажу, в Москве встретил человека, который говорит, ой, вы незрячие, давайте я вам до метро помогу. Я говорю, ну, окей, давайте пойдем. И она говорит, а не знаете ли, где мне найти незрячего массажиста? И я так, ну, удивился, говорю, а почему именно незрячего? Говорит, я была в Японии, у них для незрячих массажистов специальные салоны. То есть там это сделано как бренд, типа слепой массажист, вот у него тактильные ощущения развиты больше, и люди специально туда идут. Она говорит, а я бы хотела в Москве такое же найти. Я говорю, ну у нас с этим не так все прям, чтобы хорошо. Но я обещал найти, я, в общем, связался с человеком, человек остался доволен. То есть о чем говорит? О том, что незрячие массажисты себя зарекомендовали. Теперь осталось незрячим звукорежиссерам также себя зарекомендовать. Но для этого, конечно, усилий нужно очень-очень много.
Целиком полностью с вами согласен. На тему скорости работы я работал со зрячим напарником, и, ребята, честно говоря, пока он делал одно действие, я за это время успеваю сделать 5 действий. То есть, как бы наоборот, я с клавиатуры делаю гораздо быстрее. Плюс я же понимаю, что мне нужно конкурировать по скорости, и как бы я себя натаскиваю на эту скорость. Это синтез речи быстрый. Я сижу когда на студии, я не думаю, какую мне клавишу нажать. У меня это все подвешено на моторике, я разговариваю с клиентом по токбэку, и в это время уже все делаю. Ваня сказал, в принципе, правильную вещь, то есть где-то незрячий будет тормозить, но где-то и зрячий будет тормозить. И в сумме, если посчитать время, это то на то и выйдет. Скорость, по сути, плюс-минус одна и та же.
Денис, ну я думаю, что это не делает чести зрячему специалисту, потому что априори такого не должно быть. Это просто вопрос квалификации этого режиссера. Мы много сталкиваемся, у меня здесь постоянно работа идет, и зрячие приходят, режиссеры работают иногда, и большой объем работы был. Там тягаться бесполезно, то есть с профессиональными нормальными людьми просто есть вопрос квалификации.
Да, действительно. Спор о том, кто же лучше и быстрее сделает ту или иную работу, зрячий или незрячий человек, будет продолжаться еще очень долго. И это касается не только профессии звукорежиссера. На мой взгляд, хорошо, что мои собеседники смогли вынести из этого спора несколько основополагающих мыслей. В профессии звукорежиссера важна не только квалификация, важна также вовлеченность в процесс создания творческого продукта. Без творческой жилки любой звукорежиссер не сможет хорошо выполнить такую работу. А еще важно, чтобы в самом сообществе незрячих звукорежиссеров сформировалось понимание тех возможностей, которые есть у его членов. И тогда за теми, кто сейчас считается уникальными специалистами, потянутся и другие, узнав о том, что работать-то на самом деле можно. А вот где работать, это покажет уровень образования, квалификация и творческие способности. Однако здесь остро встает вопрос о том, как можно получить необходимые знания. Я предложил ответить моим собеседникам. Что помогало лично им в получении образования?
Мы тут с вами вот об этом и говорим, что никакого как такового образования-то у нас по этому поводу нет. Поначалу, когда я вот тоже пришел в звукорежиссуру, у меня тоже как раз были вот эти вопросы. А как это вот слышать? А что такое эквалайзер? И как он должен работать? И мне очень помогло видео. Это Андрей Вахненко, так же как известно, как Энди Вакс. А у него в то время это были проекты Синсан, и у него было такое видео, называлось «Секреты сведения танцевальной музыки». Чем это видео интересно? Тем, что он там это, конечно, показывает, но и объясняет. Причем объяснения довольно-таки лаконичные и краткие. Вот это видео базовое можно посмотреть, потом уже любые какие-то учебники читать и просто это уже представлять. Также тренировка слуха на частоты. Ну, это уже такие более узкие моменты, то есть это можно какие-то плагины брать, генерировать себе частоты, слушать ноты, ну, либо с кем-то там, не знаю, это уж как вам захочется. Дальше уже потом, я уже читал и Алдошину читал это все, но это уже было вот на базе того, что я из этого видео почерпнул.
Ну, я, наверное, соглашусь с Денисом, что все-таки пока еще нету такой базы образовательной для незрячих, где бы можно было пойти куда-то и отучиться. IndieVox – это один из моих любимых и по сей день. Я, в общем-то, смотрю его часто, его обзоры и так далее. Да, это люди, которые рядом с тобой, которые могут тебе что-то подсказать, помочь. Я постоянно смотрю какие-то ролики в YouTube и смотрю, что там выходит нового, как этим пользоваться, какие-то техники компрессии вокала и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, пока вот только так.
На данный момент сейчас единственный вуз, который этим занимается, это РГСИ. Когда-то это был институтом, где я учился, а теперь это Российская специализированная академия искусств. Что могу сказать по состоянию, как было и как стало? Когда я туда приходил, незрячих не брали в принципе. Мне с женой, она тоже звукорежиссер, нам вместе повезло тем, что вуз должен был аттестоваться и для этого набрать 5 человек. Без нас получалось 3. Поэтому они сказали, фиг с ними, с этими слепыми, мы их сейчас возьмем, а будут плохо учиться, мы их отчислим. Под этим страхом отчисления постоянного мы выполняли работу зачастую быстрее, чем наши зрячие коллеги. Когда я пришел, вот было мало преподавателей, ну, по сути, вот было двое преподавателей таких маститых, которые много поработали, многое знали, очень много всего рассказали. Да, это преподаватель по специальности и преподаватель слухового анализа. А профессия звукорежиссера, она не только этим ограничивается, да, это и оборудование студии, это и все остальное. Все остальные вещи мы, по сути, постигали уже на практике. Пришли практиковаться на студии «Радио ВОС», сначала на резервную, потом уже на основную. Там Иван Онищенко тогда работал, он разбирал всю студию, клал провода в левый угол, оборудование в правый, говорит, собирай, чтобы работало. Сначала ты пугаешься, потому что, ну, думаешь, либо взорвется, либо не заработает. Но после того, как я два раза это сделал, вот мы вдвоем с женой это сделали, в два раза ты начинаешь понимать, из чего состоят эти самые страшные, на первый взгляд, цифровые пульты, обработки динамические, эквализация, цифровой роутинг, да, что куда подключено, как идет и по какому протоколу передается. Какой протокол может по какой длине кабелей передаваться, а по какой не может. Самое лучшее – это все осваивать на практике. Сейчас на состоянии вот уже 5 лет, как скоро 6 будет, как я закончил, там преподавателей существенно прибавилось. Там теперь наконец-таки сдают аудиограмму при поступлении, чего не было у нас. Я думаю, что если бы мы сдавали аудиограмму, у нас бы не все поступили, ну просто по профнепригодности. То есть это проверяют слух, насколько у тебя чувствительность по разным частотам, как спектр, насколько ровный. И дальше ты уже идешь поступать. Добавились преподаватели оборудования студии, добавились еще разные предметы, там концертная звукорежиссура. Дошло до того, что даже в студии был установлен Reaper и Джоз, и ребята, вот, которые после нас, Людмила Андрюшина, может быть, кто-то ее знает как вокалистку, да, исполнителя, она училась после нас, и уже она имела возможность работы на студии. Нам приходилось искать возможности работы на студии то на радио, то мы вынуждены были покупать свое оборудование и проводить сессии звукозаписи на собственном оборудовании, потом приносить уже в студию. Потому что, ну, такая была политика в институте, что нет, не будем мы сюда ничего ставить, лишний софт, все это не надо. И сейчас, конечно, туда поступить, ну, было бы очень хорошо, я бы сам с удовольствием еще раз поучился вот у этих специалистов, которые сейчас там работают. Но вот парадоксально в том, что сейчас там незрячих звукорежиссеров не осталось. То есть вот сейчас возможность-то есть, надо поступать, но никто не идет пока. Те, кто первые учился на кафедре звукорежиссера, ну, нам как-то удалось показать, что незрячий специалист студии – это не страшно. Они боялись там больше всего, что сейчас незрячие придут, начнут микрофоны ронять. И после того, как приходит совершенно зрячий человек и роняет микрофон за 150 там, тысяч долларов, а ты при этом ни одного микрофона не уронил, то они начинают думать, ну не все так плохо. То есть иногда бывает, что и слепые не роняют микрофоны. И так постепенно, потихоньку эту тему удалось продавить, что теперь звукорежиссеров принимают незрячих на вот эту кафедру, то есть теперь можно учиться, но нет звукорежиссеров.
Для того, чтобы стать звукорежиссером, как и освоить любую профессию, прежде всего нужно желание и воля. Глубоко анализируя эту ситуацию, я пришел, в общем-то, к малоутешительному выводу, что главная проблема трудоустройства сейчас в том, что незрячие не хотят работать. Я не говорю про всех, но в своей массе незрячие не хотят что-либо осваивать. А, собственно говоря, стать звукорежиссером сейчас возможности есть. Во-первых, я уже не говорю там про то, что в интернете можно всему, чему угодно научиться. Но существуют, например, те же самые курсы по работе со звуком, начиная от реакомпа и заканчивая различными тренингами, да, различными студиями, которые создало Радио ВОС, и при которых это можно освоить даже в регионах. К сожалению, отсутствие воли к достижению результата, оно у нас имеет место, и тут необходимо понимать, что только если стремиться к своей цели, стремиться чего-либо добиться, только тогда мы сможем добиться чего-то запланированного, чего-то реального.
На самом деле, так оно все и есть. Я, как создатель группы, попытавшийся объединить звукорежиссеров между собой, как маститых, так и новичков, я наблюдаю такую картину, что отсутствие воли познавать вообще это в крови, что ли, у основной массы людей. Я-то думал, что проблема доступности будет стоять, например, не на уровне копировать, вставить, и не на уровне мультипрессинга, да, а вот ухо не может, а осара может, да, вот это все дела. Я думал, что мы, наверное, столкнемся с вопросами, например, как озвучить пульсар аудио в Ариму, как озвучить DSQ, как озвучить вот такие вот плагины. Я даже уже, честно говоря, ребята, даже уже не смотрю в группу почти, потому что я понял, что это безвыходное. Мы обсуждаем, как копировать вставить, мы обсуждаем, как создать трек, мы обсуждаем, как там айтем расположить, не расположить, и это печально. То ли нет понимания, зачем это нужно, то ли нет понимания, как должно это работать, то ли всех устраивает эта песочница, в которой можно вращаться. Это вот оттуда, наверное, растет, то, что нет желания, что ли. Ты хочешь быть, наверное, нужным, да, но для того, чтобы быть нужным, ты должен иметь желание быть нужным. Когда я начинал, у меня было желание быть нужным. Нужным не в плане того, что возьмите бедного слепого, да, на поруки, как говорится, а ребята, я вот пришел, я готов работать, дайте мне проект, я вам его сведу. А давайте вот здесь споем не в 2 голоса, а в 8 голосов. Я вам сейчас партию построю. Надо понимать, для чего тебе это надо. И просто там, я хочу быть, оно не сработает, потому что тебе скажут, а зачем тебе это? А ты скажешь, а я не знаю. А, например, там, я хочу быть звукорежиссером, чтобы сводить там Аллу Пугачеву. Это вот цель. И у нас почему-то нет высших целей. То есть есть какая-то низшая, там, свести на Adobe Audition 1.5, и хорошо, выше у нас цели нет, а нужно брать цель выше. У меня была цель, я хотел работать там, на студии звукозаписи, я хотел сводить там группу, у нас была там своя группа, я с ним даже потом поработал в Оренбурге. Вот такие цели себе надо ставить и к ним идти. Не надо быть в своей песочнице. Песочница – это хорошо на начальном этапе, как вот, да, вот Ваня сказал, да, прийти на студию Радио ВОС, собрать аппаратуру – круто. Но ты собрал аппаратуру, и иди собери аппаратуру у Аллы Пугачевой в студии, например. Вот такая должна быть цель. У нас таких на сегодня целей, к сожалению, нет. А хотелось бы.
Но еще есть проблема, что надо уметь учиться. Не каждый человек умеет учиться, добывать информацию. Очень часто начинают спрашивать в группах, в рассылках какие-то элементарные вещи, когда гораздо быстрее было бы вбить в Гугле и получить ответ. Такого, например, сплошь и рядом я встречаю, в том числе, кстати, и, по-моему, в группе у Дениса это бывает.
Вместе с тем, мне кажется, такие группы очень нужны, потому что есть какие-то специальные вопросы, да, которых в интернете не спросишь и не получишь ответ. А где еще, как не здесь, задать какой-нибудь вопрос об особенностях работы осары той же или нового уха или еще чего-то. И, может быть, вот эти ребята, которые сейчас не замотивированы, которые спрашивают, как трек вставить или как еще что-то, они, может быть, с этого начнут. То есть они поймут, что ага, я могу ставить трек, я могу музыку, я могу еще и по тональности минусовку поднять и опустить. Так все, вперед, надо что-то дальше развиваться. То есть это может быть стартовым толчком для них. Мир не отвернулся, да, не сказал, что а, иди гугли, а помогли, и он, может быть, от этого получит какую-то новую мотивацию. Поэтому создание таких сообществ очень важно, мне кажется, и очень необходимо. Да, они будут всегда скатываться к чему-то более мелкому, но это, наверное, неизбежно.
Я хотел еще добавить пару слов о том, где, в каких сферах можно работать. Ведь мы сегодня говорили как бы о двух крайних точках, либо об открытом рынке труда, либо о работе в нашей среде ВОСовской. А есть же еще фриланс, есть всякие аудиостоки и прочие какие-то вот такие промежуточные варианты, ну, где, например, не требуются сроки, но требуется качество. Тут мы, ну, 100% можем конкурировать, потому что качество мы дать можем. Сроки, ну, тут есть две точки зрения по срокам.
Финализируя нашу мысль сегодняшнюю, да, хочется сказать, что те, кто будет слушать, давайте, ну, я сейчас поделю свой спич на две части. Это для тех, кто может принять на работу незрячего специалиста по звукорежиссуре и того, кто хотел бы стать специалистом. Первое – это смотреть на его качество. Скрыть от клиента то, что там работает незрячий звукорежиссер, если у вас поточная система работы на студии, да, это легко. Я бы, например, не обиделся, если бы меня бы не афишировали то, что там я работаю как незрячий специалист. Пожалуйста, не афишируйте и просто дайте нам возможность работы. И вообще, в принципе, это не страшно. Как вы сказал Ваня, мы микрофоны не роняем. Проверено. Сам не ронял ни разу микрофона в студии. И более того, ни разу не скинул никакой пульт, никакой монитор у меня за всю мою работу в студии не упал. Да, вот правильно сказал Николай Анатольевич, что есть же студии, мы тронули прям самые края, то есть прям самая такая песочница-песочница и самое такое прям вот, как вот прям Алла Пугачева. К Алле Пугачевой стремиться надо, но при этом не надо забывать, что есть и более мелкие ниши, где ребята работают, такие, опять же, маститые, там ребята, как, не знаю, там, например, Костя Матафонов, да, работают. Они тоже могут себе позволить сказать, ребята, я сведу вам трек через месяц, а вот я не хочу напрягаться, я сейчас завтра возьму себе кофейка, чайка налью, сяду и буду вам месяц водить трек. Хотите ждать, ждите. Не хотите, идите к другому. Если у вас есть на это расчет, вы можете сказать, что так, я дедлайны терплю только там в течение месяца. Я люблю работать вдумчиво, я люблю сегодня вокал потюнить, завтра его свести. Там я люблю делать 3 микса за всю работу, а потом их выбрать из 3 этих миксов нужный. Вот это все, оно, конечно, оговаривается, и опять же, не нужно ставить это в какую-то проблему. Это не только у незрячих, это есть у зрячих специалистов, которые ценят себя и которые знают, что они хорошие специалисты. Они могут себе позволить сказать, что я трек вам сведу через 5 месяцев. И к нему люди скажут, да, хорошо, спасибо. Здесь не нужно бояться скорости. Скорость берут только те, кто хочет реально заработать. То есть, если когда у вас поток, вы какая-то студия, вам нужно платить завтра за аренду, и вы будете, там, не знаю, прыгать из штанов и пытаться что-то там сделать. Да, вот в этом случае скорость, конечно, там может быть. И то, если четко поделены должности и четко поделены фронты работ, то, в принципе, в своей сфере ты можешь быть довольно-таки быстрым и конкурентоспособным. Мы не говорим про там коммутацию. Как я недавно видел у Термейтс на видео, они указывают, у них даже есть инженер микрофона, инженер мониторинга, инженер коммутации и звукорежиссер там. То есть у них вообще все поделено. Да, есть какие-то проблемы, но опять же, если у вас есть желание, если у вас есть понимание, для чего вы это хотите, если у вас есть желание быть таким же крутым, как, не знаю, Андрей Субботин, да, вот такие знаменитые личности, то вперед.
Хочу добавить по поводу вакансий, чем еще незрячие звукорежиссеры могут заниматься. Недавно пришлось тоже так в омут с головой, что называется, броситься в запись тифлокомментария для фильмов. Ну, все знают, что вышел закон, да, об обязательном тифлокомментировании. И какая сейчас ситуация? Закон есть, режиссер понимает, что это нужно сделать, но как это нужно сделать, не понимает ни режиссер, никто рядом. Они начинают, соответственно, спрашивать тех, кто уже делал. Те начинают рекомендовать студии, на которых они писали. И таким образом, получается, вот эта ниша, она начинающаяся, а мало кто пока представляет порядок цен, то есть ценовая политика еще не сложилась, да, и условно там студия может запросить 300 тысяч за фильм, и режиссер согласится, потому что он не знает, сколько это должно стоить. То есть вот тоже определенная ниша интересная. Второй момент, связанный с этим, был по поводу боязни. Я понимал, что запись тифлокомментария, наверное, это не очень удобная задача для незрячего звукорежиссера, но выбора у меня, честно говоря, не было, мне пришлось этим заняться. И не всегда все получается хорошо. У зрячих звукорежиссеров тоже есть такое, да, у нас может что-то не получиться, мы чему-то учимся. И вот первый опыт о записи тифлокомментария был таким, что нам прислали фильм, в нем были встроены субтитры, в субтитрах были комментарии, и мы делали это первый раз. Было установлено 2 монитора для того, чтобы ведущий мог смотреть, и был запущен Reaper. Reaper я знал тогда очень плохо, и когда начались проблемы, а именно проблемы с тем, что картинка появлялась только на вторую секунду после воспроизведения, я тут просто начал уже проклинать все и думаю, зачем я связался, сейчас тут заказчик будет сидеть и думать, ну куда я пришел, тут слепые какие-то, не могут картинку наладить нормально. Второе, я не мог проконтролировать качество подачи материала. То есть, условно, на экране появляется субтитр, в это время диктор засмотрелся что-то на картинку и субтитр пропустил. Кто виноват? Ну, вроде бы и диктор, но в конечном итоге звукорежиссер, потому что он не проконтролировал. А как его проконтролировать? Субтитры нигде у меня в том случае не появлялись. В общем, я подумал, ну, не моя, наверное, эта сфера, наверное, незрячие не могут. Я уже было смирился с тем, что ну все, я сдаюсь. Как вдруг пришел следующий заказчик и говорит, вот вам файл видео MP4 контейнер, и вот вам субтитры SRT. И я опять-таки, чего куда делать? Начали мы искать, как это все загрузить. Выяснилось, что у Reaper окошко этой загрузки этого контента SRT нечитабельное. Ну, в общем, решили вопрос, загрузили там через TeamViewer, а все получилось. И тут выяснилось, что Reaper, когда субтитры отдельно не впаяны в файл, имеет возможность по этим субтитрам перескакивать. И больше того, скринридер еще и прочитывает этот субтитр. То есть я получил возможность ловить диктора на том, когда он что-то не прочитал или пропустил. Я получил возможность писать не весь фильм, как мы до этого делали, да, включали двухчасовой фильм, и от начала до конца. Есть там субтитры, нет, мы его все равно смотрим. А перескакивать по тайм-кодам, которые в субтитрах указаны, и писать только эти фрагменты. И третье, чего я совсем не ожидал, а заказчик в конце концов сказал, о, круто, а я буду к вам все время приходить. Конечно, начали спрашивать, почему, что понравилось, что не понравилось. Он говорит, а я получаю в вашем лице как бы двоих людей сразу. То есть звукорежиссер, который записывает тифлокомментарий, и незрячий человек, который может проконтролировать качество этого тифлокомментария. У нас в ту сессию было не раз такие вопросы, то есть я останавливал диктора, он же был и автором тифлокомментария, и я спрашивал, а что здесь на картинке происходит? Он говорит, вот это, это и это. Я говорю, здесь вот по тифлокомментарию не очень понятно, что вы имели в виду. Давайте попробуем переделать. Он говорит, о, отлично, супер. Я же вот как зрячий человек не понимаю, там вот меня научили в Реакомпе, а я понимаю, как писать, но проконтролировать-то не могу. И получается, что я как бы заменил двоих людей сразу. Соответственно, заказчик сэкономил, да, ему не нужно платить человеку, который бы это еще и проверил. То есть получается, что с одной стороны ты боишься, а с другой стороны, когда ты начинаешь делать уже, может еще и выясниться, что ты будешь конкурентоспособным. Но для этого нужно, во-первых, желание, во-вторых, быть уверенным в себе. И третье – это умение коммуницировать, умение работать, не терять свое лицо, что называется, и заниматься тем делом, ради которого ты столько мучился, учился и страдал. Любить свое дело, наверное, это самое главное.
Маленькое коротенькое пожелание, можно, если выскажу? Хотелось бы, чтобы вот такие круглые столы проходили чаще. Вот на сегодня есть такая проблема. И если какая-то есть возможность это все решить, заниматься некой пропагандой нашей деятельности и находить решение вместе, потому что поодиночке мы можем двигать этот камень по миллиметру в 5 лет, а может быть общими усилиями-то на самом деле это получится гораздо быстрее, и поэтому хотелось бы, чтобы вот такие наши собрания проходили почаще. Вот сегодня мы обсудили довольно-таки абстрактные вещи, потому что, как оказалось, что у нас очень много противоположных мнений, которые даже еще за уровень какой-то специфики не вышли. И вот сегодня мы, общаясь, я думаю, что немножко продвинулись вперед к специфическим пониманиям вопросов. И поэтому, наверное, вот хотелось бы, чтобы это было почаще.
Польза подобного рода собраний вообще, когда есть возможность поговорить именно со специалистами разного уровня, да, когда опытные с начинающими собираются. Когда я поступал в институт, мне устроили такой краш-тест. Не хотели брать по понятным причинам. Говорю, ну что, зачем тебе звукорежиссура? Не лезь. Я сначала расстроился так, я вышел, думаю, ну что-то я так хотел, это такая область, а меня тут так повернули. Может, и не надо туда лезть. Я пару месяцев подумал, а потом меня взяло такое, а почему мне кто-то должен говорить, что мне делать, а чего мне не делать. Я хочу этим заниматься, я буду пробовать. Получится, не получится, будем смотреть дальше. Но пробовать надо. Иначе я себе этого просто не прощу, потому что послушал там какого-то, да, человека, который не в курсе был, что незрячие могут работать. То есть он говорил, я не знаю ни одного специалиста, который работает. И вот к чему все это я говорю? О том, что когда я знаю, что есть Денис Шишкин, да, который занимается продюсированием серьезных проектов, который занимается записью музыки и всем, что с этим связано, и он при этом незрячий, я знаю, что такой человек есть, я понимаю, что эта профессия для незрячих доступна. Когда этой информации у меня нет, меня очень легко сбить. Мне скажут, да ты чё, ну куда ты пойдешь в студию, там какое-то оборудование окажется, которое никак не управляется, что ты будешь делать? И я думаю, а действительно, а может и не надо мне туда ходить. Поэтому вот польза подобного рода пропаганды и собраний таких в том, чтобы и говорить об этой профессии, и утверждаться в ней. Потому что когда ты один, ты немножко сомневаешься. Когда вас много, ты знаешь, что за твоей спиной кто-то есть, кто ушел еще дальше, чем ты. Ты понимаешь, что путь уже протарен, ты уже можешь работать.